Кир Булычев. Лучшие рассказы. Дом наш старый. Настолько старый, что его несколько раз брали на учет как исторический памятник. И столько же раз с учета снимали. Иногда по настоянию горсовета, которому хотелось этот дом снести, иногда ввиду отсутствия в нем исторической ценности. Со временем его обязательно снесут, но, очевидно, это случится не скоро. Лет 300 назад в доме жила одна семья. Родственники боярина, который ничем не прославился. Потом боярин умер, потомки его измельчали, обеднели, и дом пошел по рукам. К концу прошлого века его разделили на квартиры. По одной на каждом из трех этажей, а после революции дом уплотнился. В нашей квартире на первом этаже 8 комнат и 5 семей. Сейчас в ней остались в основном старики и я. Молодежь рассосалась по Химкам и Изюзинам. Меня же моя комната вполне устраивает. В ней 23 метра, высота потолков 3,30 со сводами. И есть альков, в котором раньше стояла моя кровать, а теперь я завалил его книгами. Указывать мне на беспорядок некому. Мать уехала к отчиму в Новосибирск, а на Гале я так и не женился. В ту ночь я поздно лег. Я читал последний роман Александра Черняева. Недописанный роман, потому что Черняев умер от голода в Ленинграде в 1942 году. Сейчас, когда вышло его собрание сочинений, роман поместили в последнем томе вместе с письмами и критическими статьями. Это очень обидно. Ты знаешь, что читать тебе осталось страниц 10, не больше. И действие только-только разворачивается. И оно так и не успеет развернуться. И ты никогда уже не узнаешь, что же хотел сделать старик Черняев со своими героями. И никто уже не допишет этот роман. Потому что не сможет увидеть мир таким, каким его видел Черняев. Я отложил том и не стал перечитывать ни критических статей, ни комментариев к роману одного известного специалиста по творчеству Черняева. Специалист делал предположение, каким бы был роман, если бы писатель имел возможность его закончить. Я знал, что Черняев писал роман до самого последнего дня, и знал даже, что на полях одной из последних страниц было приписано «Сжёг последний стул. Слабость». Больше Черняев не позволил себе ни одного лишнего слова. Он продолжал писать. И писал еще 3 дня. И умер. А рукопись нашли потом недели через 2, когда пришли с ленинградского радио, чтобы узнать, что с ним. Как видите, мысли у меня в тот вечер были довольно печальные, и герои книги никак не хотели уходить из комнаты. Они силились мне что-то сказать. И тут раздался звон. Стены в нашем доме очень толстые. Наверное, конструктор конца 17 века сделал запас прочности процентов 800. Даже перегородки между комнатами кирпича в 3. Так что, когда соседи играют на пианино, я практически ничего не слышу. Поэтому я не сомневался, что звон раздался именно у меня в комнате. Странный такой звон. Будто кто-то уронил серебряную вазу. Я протянул руку и зажег свет. Герои книги исчезли. Тишина. Что бы такое могло у меня упасть? Я полежал немного, потом меня потянуло в сон, и я выключил свет. И почти немедленно рядом что-то громыхнуло. Коротко и внушительно. Мне стало не по себе. Я человек абсолютно не суеверный. Но кто мог бы кидаться всякими предметами в моей комнате? На этот раз я зажег свет и поднялся с кровати. Я обошел всю комнату и даже заглянул в альков. И ничего не нашел. А когда я повернулся спиной к алькову, оттуда снова послышался звон. Я подпрыгнул и повернулся на 180 градусов. И опять же ровным счетом. Ничего не обнаружил. Позвякивание уже не прекращалось. Через каждые 10 секунд раздавалась дзынь, потом пауза. Я отсчитывал раз, и, два, и... После 10 секунды снова дзынь. Я, честно говоря, чуть с ума не сошел от беспокойства. У тебя в комнате кто-то звенит, а ты не можешь догадаться, что же случилось. Я начал систематическое исследование комнаты. Я ждал, пока раздастся звон, и потом делал шаг в том направлении, откуда слышался звук. Я уже догадался, что он доносится со стороны гладкого куска стены между альковом и дверью. После 4-го шага я подошел к самой стене и приложил ухо к ней. «Раз и...» — считал я. На 10-й секунде прямо рядом с ухом раздался четкий звон. «Так», — решил я, — «будем думать, чем объясняется этот феномен. Стена выходит другой своей стороной в коридор, в глубокую выемку, в которой раньше стояли два велосипеда, а когда велосипеды уехали в Химки Ховрина, то бабушка Каплан поставила туда шкаф под красное дерево. В этом шкафу, по общему согласию, мы всей квартирой хранили барахло, которое надо бы выбросить, но пока жалко». «Ясно. Надо выйти в коридор и посмотреть, что происходит в шкафу». Я и не ожидал ничего там увидеть. Стена ведь толстая, а звон раздается у самого уха. Но все-таки надел тапочки и выглянул наружу. Все спали. Коридор был темен. Я зажег лампочку и при свете ее убедился, что в коридоре никого нет. Я подошел к шкафу, приоткрыл его. Мне пришлось придержать детскую ванночку, полную довоенных журналов, которая сразу решила вывалиться наружу. Другой рукой я подхватил пустую золочёную раму и навалился животом на остальные вещи. В такой позе я стоял, наверное, минуты полторы. Наконец, мне показалось, что я слышу отдаленный звон. Может быть, только показалось, уж очень сильно я прислушивался. В любом случае, звуки доносились не из шкафа. Я закрыл шкаф и вернулся в комнату. И только вошел, как тут же услышал дзынь. Наверное, целый час я прикладывал ухо к разным точкам стены, пока не убедился совершенно точно, что звук рождался за серым пятном на обоях на уровне моей груди в 80 сантиметрах от угла алькова. Теоретическая часть моего истолкования окончилась. Теперь пора было переходить к эксперименту. Мне уже совершенно расхотелось спать. Я подвинул к стене стул и принялся думать, отрывать мне обои или воздержаться. И не знаю, к какому бы я пришел решению, если бы не сильный удар, почти грохот, сменивший равномерное позвякивание. И тут наступила тишина. Нож я взял на кухне. Со стола бабушки Каплан. Нож был длинный, хорошо заточенный, моя работа, и с острым концом. То, что нужно. И еще я взял молоток, простукать стену. Странно, что я не догадался сделать этого раньше, но меня можно понять, не каждый день в вашей стене заводится привидение. Я стучал по стене не очень громко, все-таки соседи спят. В стене простукивался четырехугольник. 70 на 70, за которым явно находилась пустота. Теперь сомнений не оставалось. Я взялся за нож и вырезал кусок обоев в центре этого квадрата. Обои отделились с легким треском. Обнаружив под собой обрывки газеты и клочок голубой стены, я вдруг вспомнил, что такое стена была во время войны. И даже вспомнил, какая у нас тогда стояла мебель. И вспомнил, что у нас было затемнение. Черное бумажное полотно с мелкими дырочками, как звездное небо. И я его называл не затемнением, а просвещением. И мама всегда смеялась. У самого уха снова что-то звякнуло. Я постучал острым концом молотка по синей краске и отвалил кусок штукатурки. Потом подумал, что надо бы подстелить газету на пол. Но не стал этого делать, все равно уже насорил. Из-за штукатурки выглянули розовый кирпич и желтоватая полоска раствора вокруг. Кирпич сидел крепко. И я провозился с ним минут 10, пока он не зашатался и не покинул привычное место. За кирпичом была черная дыра. Я зажег спичку и посветил внутрь. Спичка осветила кирпич на противоположной стороне тайника и что-то блестящее внизу. Я осторожно запустил руку туда и с трудом дотянулся до дна ниши. Пальцы захватили металл. Кружочки металла. Я вытянул их на свет. Это были старинные серебряные монеты. Они были теплыми. Вот это да! Клад! В собственной комнате найти клад! Удивительно! А впрочем, разве мало кладов бывает в стенах старых домов? Правда, когда об этом читаешь в газете или в книге, одно, но когда это случается с тобой... Я снова запустил руку внутрь и достал еще пригоршню. Что-то более крупное лежало там же, но чтобы достать это, надо было расширить отверстие. Я рассмотрел монеты получше, они были очень старыми и нерусскими. На них были изображены какие-то древние цари, и на физиономиях царей стояли глубокие клейма с неразборчивым рисунком. Что-то вроде всадника с копьем. Я весь перемазался и чудом не разбудил весь дом, пока вынимал еще ряд кирпичей. Теперь я мог засунуть в нишу голову. Но делать этого я не стал. Я взял со стола лампу и поставил ее на пододвинутый стул. Второй стул поставил рядом. Теперь у меня были все возможности для изучения дыры на самом высоком научном уровне. Я отряхнул с себя звездку, подложил под лампу стопку книг повыше, чтобы свет падал в нишу, и тогда заглянул внутрь. И вот что я увидел. Ниша с кладом представляла собой правильный кубик, вытесанный в стене. Задняя стенка ниши была гладкой и новенькой, будто кирпичи вложили в нее только вчера, и для крепости она была армирована железными полосами. Боковых стенок я сразу не разглядел, потому что глаза предали меня. Вместо того, чтобы систематически изучать открывшуюся передо мной картину, они уставились в дно ниши, заваленное монетами. Кроме того, на дне лежали чаши из какого-то драгметалла и, как ни странно, железная рука. Наверное, от доспехов. Я достал руку. Рука была тяжелой, пальцы ее были чуть согнуты, чтобы лучше держать меч или копье. Она доставала до середины запястья, как дамская перчатка. И еще на ней были ремешки, чтобы лучше крепить к руке. Я осторожно положил руку на стул и потянулся за чашей. И тут случилась совсем удивительная вещь. Сверху на мою руку упала еще одна монета. Теплая серебряная монета. Как будто она отклеилась от потолка ниши. Монета скатилась по моей кисти, свалилась на кучу других монет и звякнула очень знакомо. Дзынь. Я даже замер. Обомлел. Ведь совсем забыл, что полез в стенку именно потому, что в ней что-то звякнуло. А как увидел монеты, решил, что это старый клад. Я посветил лампы на потолок ниши. Потолок был черный, блестящий, без единого отверстия и прохладный на ощупь. Никакая монета приклеиться к нему не могла. Я подождал, не случится ли что-нибудь еще. Но так как ничего не случилось, выгреб наружу сокровища, разложил их на стуле. И заснул, сидя на стуле, раздумывая, то ли пойти с утра в музей, то ли узнать сначала, не пустяки ли я нашел. Еще будут смеяться.